Глава 19. Битва на Калиновом мосту. Митя с Бабой-Ягой ехали в избушке на курьих ножках позади богатырского войска. А войско уже приближалось к городу. Баба-Яга строго-настрого запретила Мите выходить из избушки. Но зато к ним все время приходили гости. Посудачить немного и посмотреть на диковинного мальчика. Такой маленький, а уже умеет читать. Вот прибежал домовой в сапогах-скороходах поблагодарить Бабу-Ягу за чудесное яблочко по блюдечку.
«Спасибо тебе, бабушка, от Ивана коровьего сына, начальника нашего. Ему теперь все видать, что у Кощея делается. Он ведь Кощей что?»
«Что?» — спрашивала Баба-Яга.
«Он ведь бессовестный, всех мужиков окрестных собрал и воевать заставляет. Кто, говорит, не пойдет, у того семью погублю».
«Дела», — говорила Баба-Яга. «Ну, а еще что нового?»
«Военный совет идет. Решают, кого против лиха одноглазого выпустить. Оно ведь такое, все портит. Против него любой воин никудышным становится. И кони хромать начинают».
А потом пришел Макар.
«Это ты, мальчик, со змеем штуку выдумал?»
«Я, дядя Макар».
«Спасибо тебе. Да говорят, ты еще грамоте обучен, верно ли?»
«Обучен, дядя Макар».
«Иди ко мне писарем вместо Чумички. И жалование хорошее, и работа неплохая, легкая».
«Нечего ему в писарях делать. Молод еще», — вмешалась Баба-Яга. «Пусть дома сидит, отцу с матерью помогает. А ты чего здесь крутишься?» — накинулась она на царя. «Сначала с Кощеем совладай, а потом на работу зови». Но Макар уже не слушал. Он смотрел, как два кузнеца на походной кузне телеги чинили чью-то старую кольчугу.
«И как ты молот держишь? Как держишь?»
— закричал Макар на молодого кузнеца.
«Кто ж так молотом работает? А ну, гляди, как надобно!»
Он на ходу забрался на телегу и уехал с кузнецами. Впереди уже показался стольный город. А из города навстречу богатырям выезжал Кощей Бессмертный со свитою. Баба-Яга увидела в стороне высокий холм и велела избушке там остановиться.
«Все, — сказала она, — теперь смотреть буду, а воевать не буду. Не бабье это дело — воевать».
И Баба-Яга с Митей уселись на ступеньках крыльца. Оба войска сошлись у моста через молочную реку. Первым от войска Кощеева вышел на мост страшный соловей-разбойник с новыми золотыми зубами.
«Эй!»
— закричал он громким голосом.
«Есть у вас храбрец против меня выступить? Выходи вперед!»
«Ай, выйду!» — ответил на это Иван коровий сын. «Мало я на своем веку вашего брата порубливал!»
Мост заскрипел и зашатался под тяжестью противников. Соловей-разбойник сунул два пальца в рот и свистнул страшным посвистом. Даже трава вокруг пожухла, а все черные вороны, что слетелись на битву, попадали с неба замертво. Но коровий сын даже не дрогнул. Василиса Премудрая заставила его надеть под шлем зимнюю шапку, и соловьиный свист ему страшен не был. Они сошлись, как две горы съехались, даже искры посыпались в разные стороны. Соловей-разбойник свистел хорошо, а честный бой вести не умел, мечом владел плохо. Иван выбил у него меч из рук, поднял разбойника и швырнул под мост, прямо в кисельный берег. Полетели в разные стороны брызги, и соловей увяз в киселе по самые уши. На мост выскочил кот Баюн и посмотрел на Ивана коровьего сына своими колдовскими глазами. Как ни крепился Иван, как ни боролся со сном, не устоял. Упал и беззащитный заснул прямо на мосту. Кот вскочил к нему на грудь и стал рвать кольчугу стальными когтями. Несколько всадников с левого берега бросились на помощь богатырю, но Баюн направил на них свои глаза-фонари, и они попадали с лошадей, словно подкошенные. Но и это предусмотрела Василиса Премудрая. Она выступила вперед, а в руках у нее было что-то завернутое в тряпку. Из тряпки выскочила волшебная дубинка и полетела к Баюну. Напрасно таращил он глаза, напрасно рычал и показывал когти. Дубинка подлетела к нему и давай колотить по бокам. Кот оставил богатыря и бросился под защиту Кощея Бессмертного. Тут уж Кощей решил выпустить лихо одноглазое. Оно, не торопясь, прошло мимо дубинки, и дубинка рассыпалась на мелкие щепочки. А лихо встала на мосту и захихикала. Четыре юных богатыря — Иван-царевич, Степан-царевич, Афанасий-царевич и царевич-Анисим — повскакивали на коней и полетели вперед. Но не доехали они до середины моста, как мост под ними зашатался и рухнул, и все четверо вместе с конями упали в молочную реку.
«Вот так!» — ласково сказала лихо. «Умнее будете!»
Тогда вперед выступил Марышка, Паранов сын. Человек виду богатырского, немало он подвигов совершил на своем веку, немало злодеев на место поставил.
«Уж он-то с лихом разделается!» — сказала Мите Баба-Яга. «У него все получается, я его хорошо знаю!» «Он ко мне 100 раз приезжал!»
Марышка вынул боевой лук, вложил тяжелую стрелу и прицелился. Но тетива вдруг дзинькнула и оборвалась. Она хлестнула богатыря по лицу да так, что на лице у него надолго остался красный след. Марышка осерчал и захотел швырнуть в лихо палицей, но палец вырвалась из рук богатырских и улетела назад к своему войску. И там несколько всадников замертво попадали на землю.
«Что, съел?» — еще ласковее сказала лихо. «Так тебе и надо, толстопузому!»
Тут из войска Василисы вылетел финист ясный сокол. Он долетел до лихо, ударился о землю и стал добрым молодцем. Но едва он размахнулся саблей, чтобы снести лиху голову, крутой берег под ним обвалился, и финист рухнул в реку. Лихо одноглазая засмеялась в голос.
«Где уж вам, богатырям, со мной справиться? Дураки вы все!»
И наступило замешательство в войске Василисы Премудрой. А войско Кощеева обрадовалось.
«Нет, — сказала Мите Баба-Яга, — видно, без меня не обойтись.
Сейчас я с этим лихом разделаюсь. Ну-ка, подавай ухват потяжелее!»
«Подожди, бабушка, — ответил мальчик, — давай мы другое средство попробуем».
«Какое средство?»
«А помнишь, у нас волк есть знакомый, серый волк?»
«Помню. И что?»
«Понимаешь, он волк хороший, а когда он к лиху подойдет, то плохим станет, ведь лихо все портит. А если волк плохим станет, никому не сдобровать, правильно?»
«Правильно-то правильно! Да где искать твоего волка?»
«Его не надо искать, он сейчас сам прибежит!»
Митя вытащил из кармана клок шерсти, который дал ему серый волк, и подбросил его кверху. И волк оказался у крыльца.
«Здравствуй, мальчик! Ты меня звал?»
«Звал, серый волк!»
«Зачем я тебе понадобился?»
«Вон, видите, — сказал Митя, — на том берегу стоит мужчина в платье».
«Нет, — отвечал волк, — я там вижу какую-то женщину в брюках».
«Я про нее и говорю. ее надо покусать.
«Не могу», — заупрямился волк. «Пожилая женщина, даже ничья не бабушка, неудобно. Может, что-нибудь другое сделать».
«А тебя не спрашивают, кого кусать, кого не кусать. Делай, что велено», — вмешалась баба-яга. Волк заколебался.
«Все равно не могу».
«Ну ладно, не можете, не надо», — сказал Митя. «Попугайте тогда».
«Попугать могу», — согласился волк и побежал.
Он переплыл речку и все ближе начал подбираться к лиху. А лиха уставилась на него единственным маленьким глазом. Только на этот раз колдовство лиха обернулось против него самого. Чем ближе подбегал волк, тем злее становился. Шерсть на загривке у него поднялась, глаза засверкали, он зарычал и даже завыл. Волк подбежал к лиху и, что было сил, вцепился ему в ногу.
«Караул!» — закричала лиха. «Грызут!»
И оно пустилось бежать. Кощей сразу понял, что пришла пора самому вмешаться в бой.
«Вперед!»
— закричал он и ринулся на богатырей. Стрельцы из его войска поскакали за ним, а мужики из окрестных деревень все как один поскакали в обратную сторону. Но не успел кощеевский конь сделать и трех шагов, как одноглазая лиха, спасаясь от волка, прыгнула в седло позади Кощея.
«Сгинь!»
— закричал Кощей, выхватывая огромный меч. Он замахнулся на лихо, чтобы разделаться с ним, но рукоять у меча отломилась, и лезвие отлетело в сторону. Безоружный Кощей развернул коня, чтобы ускакать от врагов, но сейчас и конь подвел. Он захромал и грянулся оземь. Вот что значило «лихо одноглазое». Тут на Кощея налетели богатырские конники. Они развеяли его свиту по чистому полю, а самого Кощея связали железными цепями. И ничего не смог сделать Кощей, потому что исчезла его сила вместе с войском.
«Ваша взяла», — сказал он. «Значит, наше время еще не пришло».
Больше он ничего не говорил.